информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Доброе утро. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. Во Владивостоке задержаны двое подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко. В Стамбуле сегодня состоятся похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. В Курчелойском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер. В Курчелойском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, четверо ранены. По предварительным данным, убит один боевик. Столкновение произошло неподалеку от заброшенной фермы в районе поселка Майор-Турб. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать группу вооруженных людей. Во Владивостоке взяты под стражу двое подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко, ведущего хабаровского телеканала «Губерния». Как сообщили в прокуратуре Первореченского района Владивостока, обвинение задержанным пока не предъявлено. По данным следствия, с 20 января несколько человек напали на журналиста, когда он выходил из ночного клуба. От полученных травм Боровко скончался на месте. В Стамбуле сегодня проходят похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. В городе приняты усиленные меры безопасности. Ожидается присутствие на траурной церемонии тысяч людей. В Стамбул, по некоторым сообщениям, прибывает заместитель министра иностранных дел Армении, хотя между двумя странами нет дипломатических отношений. Убивший Динка 17-летний Агюн Самаст утверждает, что действовал в одиночку. Полиция продолжает проверять версию о причастности к преступлению ультранационалистов. Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
17-летний Агюн Самаст признался в убийстве на первом же допросе, заявив, что ни о чем не жалеет. Он сказал, что убил Гранта Динка за высказывание «Я из Турции, но турецкая кровь нечиста», которое увидел в интернете. Адвокат Динка Эрдал Доган заявляет, что журналиста убила Турция.
Динк был мужественным человеком. Его журналистская работа, связанная с борьбой за демократию, была очень рискованной. Журналист стал жертвой агрессивно настроенных турецких СМИ, которые во многом не принимали его взглядов. Он не оскорблял турецкой нации, а только повторял, что не чувствует себя турком, потому что армянин. По делу об убийстве задержаны еще несколько человек. Полиция выясняет их причастность к организациям турецких националистов. Главный редактор армяно-турецкой газеты «Агос» Грант Динк был убит в пятницу в самом центре Стамбула у здания редакции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В понедельник в Ереване прошел митинг протеста в связи с убийством Гранта Динка.
Радио Свобода. Новости.
Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться на машине в грузинскую столицу, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил намерение урегулировать проблемы в отношениях с Грузией, резко обострившиеся в прошлом году. Глава парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден после визита в Москву, касаясь российско-грузинских отношений, заявил.
Во время моих встреч в Москве я призвал власти России сделать первые конкретные положительные шаги, чтобы положить конец конфликту с Грузией. Я призвал создать атмосферу, при которой возможно восстановление добрососедских отношений.
Сказал Рене ван дер Линден. Отмена визовых, почтовых и авиационных ограничений, введенных против Грузии, пока не планируется. Бывший глава республики Аджария Аслан Абашидзе заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Батумский суд заочно приговорил бывшего главу Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе, живущего в Москве после Аджарской революции 2004 года, к 15 годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и присвоении государственных средств. Речь идет о десятках миллионов лари, которые Аджарская автономия отказывалась перечислять в центр. Суд обязал Аслана Абашидзе, который, будучи в Москве, впрочем, недосягаем для грузинского правосудия, выплатить в грузинский бюджет 98 миллионов лари. Адвокат бывшего правителя Аджарии Шалваш Абгулидзе заявил, что намерен обжаловать вердикт вышестоящей инстанции. Суд вынес несправедливое и необоснованное решение. Мы сейчас изучаем документы и намерены обжаловать решение Батумского суда сначала в Верховном суде Грузии, а затем в Европейском суде по правам человека. Представители прокуратуры подчеркивают, что на данном процессе рассматривались лишь экономические преступления Абашидзе, хотя его обвиняют еще и в убийстве, совершенном в 1991 году. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному. Как сообщила представитель защиты Людмила Айвор в интервью «Радио Свобода», адвокаты Френкеля предъявили свои удостоверения и ордера, но в ответ им предложили опустить их в почтовый ящик Генпрокуратуры, не разрешив встретиться с подзащитным.
То, что произошло, это нарушение права Френкеля на защиту. Это даже не нарушение прав защитника, а нарушение прав своего лица, который имеет адвокатов, и адвокаты не могут к нему пройти, не могут получить с ним свидание для того, чтобы оказать ему квалифицированную юридическую помощь.
Сказала Людмила Айвор. Защита Френкеля намерена обжаловать действия следователей в Генеральной прокуратуре.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане оппозиция, добивающаяся отставки правительства и новых выборов, призвала население ко всеобщей забастовке. Хасан Насралла, лидер группировки «Хизбаллах», являющийся крупнейшей оппозиционной силой, обратился к ливанцам с призывом быть готовыми к забастовке и другим шагам, чтобы вынудить правительство назначить новые выборы. Правительство во главе с премьер-министром Фуадом Синьорой отвергает требования оппозиции. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. Это самый кровавый день в стране с начала года. 88 человек погибли и 160 были ранены при взрывах на рынке в шиитском районе Багдада. 12 человек были убиты в результате нападения около города Баакуба. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Как отравить шпиона? И мой друг Саша. Очень российское убийство. BBC показывает новые фильмы об убийстве Александра Литвиненко. Общество российско-чеченской дружбы просит защиты в Верховном суде. Правозащитники называют это дело не иначе, как политическим. В Москве началась реформа системы оплаты городских телефонов. Как и за что теперь нужно платить за бесперебойную связь? Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Прошло ровно 2 месяца со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием-210. В этом деле по-прежнему больше вопросов, чем ответов. Накануне, 22 января, по первому каналу телевидения BBC в рамках популярной программы «Панорама» был показан фильм под названием «Как отравить шпиона». В нем утверждается, в частности, что Александр Литвиненко был отравлен полонием дважды. Первая попытка, по версии автора фильма, могла быть предпринята еще 16 октября. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Телепрограмма BBC и «Панорама» специализируется на журналистских расследованиях, и у ее ведущего Джона Свини репутация разгребателя грязи. В получасовом фильме «Как отравить шпиона» он пытается воссоздать картину отравления Литвиненко и прокомментировать возможные мотивы его убийц. В фильме использованы интервью с вдовой Литвиненко Мариной, с итальянским юристом Марио Скарамеллой, с Борисом Березовским и первым заместителем пресс-секретаря российского президента Дмитрием Песковым. Джон Свини высказывает предположение, что Литвиненко пытались убить не один, а несколько раз. Он также называет Лугового и Ковтуна главными подозреваемыми в убийстве бывшего подполковника ФСБ. В интервью «Панораме» вдова Александра Литвиненко Марина говорит: «Я не хочу сказать, что Путин убил моего мужа, однако Путин стоит за всем, что происходит в России». Главным консультантом программы «Панорама» во время съемок фильма «Как отравить шпиона» был известный историк разведки Борис Володарский, автор книг и статей о работе КГБ и СВР. Я попросила его поделиться своими впечатлениями от фильма.
Ясности, и публика не очень хорошо поймет, в конце концов, что хотели сказать авторы. авторы пытаются утверждать явно ложный посыл, что якобы у Литвиненко была попытка отравить несколько раз. Во-вторых, мне очень сильно не понравилось то, что сразу после слов Марины Литвиненко все время включали офицера СВР и спикера Кремля, главного спикера с Путина Дмитрия Пескова, который постоянно обвиняет ее во лжи, говорит, что она врет, она лжец, Кремль ни при чем, Кремль никакого участия не принимал. Очень много раз его включают. Во-вторых, они не расставили ясно акценты, они показали, что точка зрения Кремля якобы это дело рук Бориса Березовского, что абсолютный абсурд. Они сказали, что Литвиненко, возможно, был отравлен или попытка была отравить его 16 октября. А это явно указывает на причастность российских служб, к влиянию, скажем, российских служб на эту передачу, потому что понятно и известно, что офис главного прокурора России Чайки утверждал, что была попытка отравить российских граждан Лугового и Ковтуна 16 числа. Программа «Панорама» как бы подтвердила, что да, была попытка отравления Литвиненко, но они одновременно показывают, что и Луговой, и Ковтун 16 числа уже несли на себе следы полония. То есть как бы не впрямую, но косвенно подтверждают версию России о том, что, возможно, попытка отравления была 16 числа, что совершенно не соответствует действительности, противоречит тому, что известно следствию и здравой логике.
Говорил главный консультант телефильма «Как отравить шпиона» историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В правдоподобность версии, высказанной авторами фильма «Как отравить шпиона», сомневается и бывший резидент КГБ в Лондоне, а ныне историк советских и британских секретных специальных служб Олег Гордеевский. В интервью «Радио Свобода» он высказал свое мнение по этому делу. Как вы относитесь к версии, что Литвиненко пытались отравить несколько раз, и первая попытка была сделана еще до встречи Литвиненко с итальянцем Скарамеллой? Кажется ли вам эта версия правдоподобной?
Вообще-то нет. Потому что если бы ему подсунули какой-то яд, он бы уже умер к 1 ноября. Так что это была генеральная репетиция. Все оперработники, спецслужбы, военные, они проводят генеральные репетиции своих операций. И вот в этот день была репетиция. У них был яд с собой, потому что полагается иметь все боевые вещества в наличии. Они пришли, они ему зубы заговаривали и так далее, но они не решились положить ампулу. И неизвестно, был ли с ними там человек-специалист по ядам. Он может делать свою репетицию отдельно. Он смотрел, он сидел там, вот он думал, как подойти и какое место лучше. Потом пошел в другой отель, посмотрел и сказал, нет, лучше в комнате сделать. И когда он увидел в комнате этот самый человек-специалист, он же увидел, что там стоит чайник, вода, чай, кофе, печенье и сахар. Так что можно чай сделать просто вот за 5 минут в номере. И он этот самый специалист. Посмотрели на кафе. Кафе не годится. Очень шумное, видное, все. А номер блестящий. И они решили делать в номере.
Этот специалист, это вот некий Владислав, да, которого называют непосредственным исполнителем убийства. Стриженный, темноволосый мужчина в возрасте 30 лет, высокого крепкого телосложения, с нежностью выходца из Центральной Азии, да?
Да.
Якобы, которого даже есть фотография, сделана камерами аэропорта.
Аэропорт. Это Гамбурга и Лондона.
А что еще известно об этом человеке?
Ничего не известно. Поэтому эта операция такая сложная. Потому что он приехал к какому-то паспорту, неизвестно какому, скорее всего, европейскому, и исчез.
А откуда у вас все эти данные о Владиславе? Насколько эта информация достоверна?
Достоверна на 90%. То, что была репетиция, это подтверждено многими косвенными признаками. И также теми следами загаженности радиоактивной, которая была оставлена в других местах раньше 1 ноября.
Кстати, Луговой уже высказался по этому поводу, и он опроверг информацию о том, что на встрече с Литвиненко в отеле «Миллениум», кроме него и Дмитрия Ковтуна, присутствовал еще и третий человек. Слова Лугового приводит московский комсомолец. Я вам процитирую.
Да.
«Достаточно легко проверить, кто находился в день нашей встречи с Литвиненко в гостинице, в холле, в баре, все это фиксировали камеры. Кроме того, у нас множество свидетелей, и Соколенко, и моя жена, наконец, мои дети. Все они могут подтвердить, что никого, кроме меня и Ковтуна, на встречу не было. Так что комментировать сообщение о некоем третьем лице просто глупо. К тому же официальных сообщений Скотланд-Ярда на этот счет тоже не было», — заявил Луговой. Почему он все отрицает, и действительно ли у него такое железное алиби? Как вы думаете?
Они все отрицают. Ну, а если не было человека, что тогда? Значит, это он положил яд. Тогда еще хуже. И вообще, если начальник не поймает, они его растерзают на части.
Скажите, если действительно подтвердится официально на уровне следствия, что 16 октября это была репетиция попытки отравления Литвиненко, проясняет ли это какие-то моменты или, наоборот, делает картину убийства более запутанной? Становится ли ясно, окончательно, куда ведут ниточки?
Конечно, если это подтвердится, это ниточки еще более сильные на КГБ.
Как вы думаете, все-таки окончательно удастся ли следствию установить картину этого убийства?
Ну, картина убийства, конечно, будет восстановлена очень точно, но только никогда не будет пойман этот нелегал, который положил пилюлю в чай.
Такого мнения придерживается бывший резидент КГБ в Лондоне, историк советских и британских спецслужб Олег Гордеевский. В тот же вечер BBC показал еще один фильм об Александре Литвиненко «Мой друг Саша. Очень российское убийство». Его автор – режиссер Андрей Некрасов, находившийся рядом с Литвиненко в последние дни его жизни. Интервью с Некрасовым слушайте во второй части нашей программы. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Курчалойском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, четверо ранены. Во Владивостоке взяты под стражу двое подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко. В Стамбуле сегодня проходят похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров». Накануне «Оскаров. Слухи и прогнозы», выставки Андрея Бельжо и группы «Синие носы» в Москве. Александр Никишин рассказывает о своей книге «Водка и Сталин». «Истории любви» Михаил и Мария Глинка. Эссе Бориса Парамонова «Мировая столица и мировая деревня». Об этом в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро.
И на первых полосах публикации, связанные с Общественной палатой.
Совершенно верно. Пишущие коллеги подводят итоги первому году работы Общественной палаты. Организация, которую изначально называли не иначе, как прокремлевской, так и не смогла лишиться этого неофициального статуса, пишет газета «Газета». Независимые депутаты, правозащитники и эксперты дружно упрекают представителей Общественной палаты в излишней осторожности, как в высказываниях, так и в оценках. Члены палаты, хотя и признают свои промахи, но охотнее винят чиновников и парламентариев за невнимательность. Вчера руководство Общественной палаты перечислило интересующимся журналистам подвиги, совершенные членами этого президентского детища в прошедшем году, пишет независимая газета. Главными были признаны три – дело Сычева, Южное Бутово и случай с Щербинским. Во всех этих коллизиях общепалатники приняли непосредственное участие, живое и незаинтересованное. Видимо, текучка не дала руководству возможности сосредоточиться на обещанном год назад докладе и следующем состоянии гражданского общества. Впрочем, появление этого доклада секретарь палаты Евгений Велихов пообещал в начале февраля. Перечислю заголовки, достаточно показательные. «Беззубая и бесправная», газета. «Этапы небольшого пути», подводит итоги газета. Опять же, палата жалоб и предложений. Это время новостей.
Да, палата жалоб и предложения. Я скажу, что есть в газетах сегодняшних и забавное сообщение из Ульяновска. Здесь местные власти опробовали новый метод защиты прав детей, не так ли?
Чудесный метод, лингвистический, можно сказать. Это маленькая брошюрка, в которой в стихотворной форме предлагают решение разного рода проблем. Так, например, бороться с хулиганами чиновники предлагают не с помощью милиции. «Если в подворотне вечером хулиган на вас напал, вам пугаться, в общем, нечего, здесь не ты, а он попал. Пусть он машет кулаками, не реви, глаза не три, дай отпор ему словами. Скажи серьезных буквы три». Какие буквы? Можете догадаться?
Ну, я хочу сказать, что Ульяновск в последнее время уж очень часто стал появляться на страницах газет. Совсем недавно мы рассказывали об инициативе местного губернатора, который поручил чиновникам вернуть во все официальные документы букву «Ё». Вот такая «Ёфикация» Ульяновской области.
«Ёфикация», ну да. Но тут в данном случае три буквы – это Российский союз молодежи, а не то, что кто-то мог подумать.
Еще забегая вперед, скажу, что в конце нашей программы вас ждет рассказ о новой системе оплаты городских телефонов в Москве. Публикации на эту тему также есть в сегодняшних газетах. Лера, в двух словах, что говорит об этом сегодня пресса?
Ну, об этом пишет подробно газета «Известия». Причем она так, она дает конкретные рекомендации, что нам делать и что нам не делать. Во всяком случае, нам предлагают не торопиться заключать договор на какой-то конкретный тариф, потому что пока мы не имеем никакого представления о том, сколько мы наговариваем. Так что вот есть 5 конкретных рекомендаций в газете «Известия». Главное не спешить.
Подробнее об этом вы узнаете в конце нашей программы. С обзором публикаций сегодняшних российских газет вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Три главные новости.
Мужская сборная России вышла во второй групповой этап чемпионата мира по гандболу, несмотря на поражение от команды Хорватии 27-32. В Варшаве сегодня стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, и впервые российские фигуристы на нем не входят в число фаворитов. И определились первые полуфиналисты открытого чемпионата Австралии по теннису. Американка Серена Уильямс в четвертьфинале выиграла у Шахар Пейер из Израиля. Николь Вайдишева из Чехии одарила свою соотечественницу Люси Сафарова. Американец Энди Родик легко обыграл другого представителя США Марди Фиша.
И, Наталья, давайте подробнее остановимся на открытом чемпионате Австралии. Остались ли в сетке российские теннисисты?
Да, остались. Три представителя России будут играть в четвертьфиналах все завтра. И уже ясно, что в полуфинал попадет как минимум один из них, точнее, одна. У женщин в четвертьфинале встречаются Мария Шарапова с Анной Чеквитадзе. Ну и у мужчин за выход в полуфинал поборется Николай Давыденко, который вчера в 1/8 финала выиграл у чеха Томаша Бердиха.
А есть ли шанс у Давыденко дойти до полуфинала? Может, а может и до финала?
Ну, вообще-то трудно сказать. В четвертьфинале он встречается с немцем Томми Хаусом. Пока он ему не проигрывал. Эти теннисисты встречались дважды, причем оба раза на турнирах Большого Шлема, и Николай держал две победы. Но, с другой стороны, Хаус в 1/8 финала выиграл у очень сильного теннисиста, аргентинца Давида Налбандяна. А Николаю пока из-за высокого номера посева, напомню, он третья ракетка соревнований, доставались не самые сильные соперники, но и не надо забывать, что в этом турнире участвует первый ракетка мира швейцарец Роджер Федерер. Скорее всего, он все-таки дойдет до финала. Есть еще варианты, что в финале могут играть испанец Рафаэль Надаль или американец Энди Родик. Напомню, что Родик совсем недавно обыграл Федерера в финале выставочного турнира. Ну и все эти теннисисты сейчас выглядят, конечно, предпочтительнее Николая. Ну, пока же подождем завершения сегодняшнего матча 1/4 финала между Роджером Федерером и испанцем Фернандо Гонсалесом. Этот матч начнется через 2 часа.
Ну, тогда давайте перейдем к чемпионату мира по гандболу. Сборная России с трудом пробилась во второй групповой этап. И что же ждет ее в ближайшие дни?
Да, согласна, выйти во второй раунд России помогла лишь лучшая разность забитых и пропущенных мячей, так как в первом групповом турнире она набрала столько же очков, сколько и команда Южной Кореи. 3, и ждет ее очень непростой матч в первом же туре второго группового этапа с действующими чемпионами мира испанцами. Эта игра состоится завтра. А ведь второй этап россияне начинают с минус 2 очками, так как учитывается результат встречи на первом этапе с командой, которая вышла из той же группы, то есть сборной Хорватии, которой, напомню, россияне проиграли 27-32.
Значит ли это, что до плей-офф российская команда не доберется?
Ну, я бы не стала этого утверждать. Все-таки для выхода в плей-офф нужно занять в группе место не ниже 4-го, а всего команд в группах на втором этапе по 6, и россиянам вполне по силам выполнить задачу минимум. Ну, конечно же, для этого надо достаточно сильно прибавить в игре. Пока сборная России, я считаю, выступает намного ниже своих возможностей.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Верховный суд России рассмотрит сегодня вопрос о законности ликвидации общества Российско-Чеченской дружбы, деятельность которого прекращена в соответствии с решением нижестоящего суда в октябре прошлого года. Руководитель общества Станислав Дмитриевский, интервью с которым записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, в объективности судей сомневается.
Я ни на что, честно говоря, особенно не надеюсь, потому что если бы Россия была правовым государством, то я бы сказал, что, безусловно, решение будет отменено, потому что оно не правовое. Но так как Россия не является правовым государством, то решение будет приниматься, безусловно, политическое. То, которое нужно власти, нужно режиму.
Как вы считаете, почему, собственно, власти так ополчились против вас и почему начались эти гонения?
Все прекрасно знают, что одно упоминание Чечни вызывает у господина Путина истерику, в том числе на международных конференциях. Для власти это очень болезненная тема. Единственное, что может сейчас изменить ситуацию, это давление международного сообщества. Мы все-таки испытываем очень значительную поддержку. В конце прошлой недели около 70 человек, многие из которых являются известнейшими общественными деятелями, политики, члены национальных парламентов, Европейского парламента, направили письмо Владимиру Путину, котором выразили очень большую обеспокоенность по поводу нашей ситуации. Если что-то и повлияет на суд, то только эта помощь. Власть уже как бы давно вытерла ноги о российское общественное мнение. А вот сейчас будет некий тест. Если, тем не менее, организация будет ликвидирована, а решение это будет явно незаконное, то это значит, что, в общем-то, российскому руководству уже глубоко наплевать и на то, что о нем думают во всем мире. То есть они, видимо, считают, что обладание нефтяной трубой дает им право делать все, что заблагорассудится.
Российские правозащитники называют дело о ликвидации общества российско-чеченской дружбы сугубо политическим, а предстоящее решение верховных судей – прецедентным, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Ликвидации общества российско-чеченской дружбы добивается Нижегородская областная прокуратура. Это не первый конфликт ОРЧД, который находится в Нижнем Новгороде, и правоохранительных органов. Проблемы начались в 2005-м тогда, и это признала Международная Хельсинская Федерация по правам человека, власти развернули уголовное и административное преследование общества российско-чеченской дружбы через органы прокуратуры, Министерство внутренних дел, налоговую инспекцию и Министерство юстиции. Поводом для гонений стали материалы, опубликованные ОРЧД совместно с Нижегородским обществом прав человека в 2004 году, открытое письмо Аслана Масхадова в Европейский парламент и обращение Ахмеда Закаева к российскому народу. Обе статьи призывали к мирному разрешению конфликта. Тем не менее, прокуратура усмотрела в этих обращениях признаки экстремистской деятельности и сначала добилась вынесения приговора руководителю общества Станиславу Дмитриевскому 2 года лишения свободы условно за разжигание национальной розни, а затем обратилась в суд с требованием ликвидировать саму организацию. В обосновании требований говорилось, что члены ОРЧД участвовали в несанкционированном митинге, не платили налогов, а также в соответствии с федеральным законом об общественных организациях после вступления в силу приговора Дмитриевскому не открестились от своего руководителя. Осенью 2006-го Нижегородский областной суд требования облпрокуратуры удовлетворил и постановил ликвидировать общество российско-чеченской дружбы. Вот его-то и будут оспаривать сегодня в Верховном суде. Между тем, российские правозащитники, распространившие накануне заявление в защиту общества российско-чеченской дружбы и свободы объединений, убеждены, решение суда о закрытии общества политическое, а не правовое, говорит председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Потому что исходная причина, а именно та, что Стас Дмитриевский был осужден, вот само по себе не правосудная. Стас Дмитриевский был осужден по совершенно возмутительному поводу, по поводу того, что он опубликовал призывы к миру, от кого бы они ни исходили. Они исходили от людей, которые контролировали ситуацию на чеченском, так сказать, фронте, противоборствующей власти стороны. Это должно было быть воспринято благодарностью, а не быть осуждено. Поразительно в нашей стране на сегодняшний день, когда у нас такой дикий экстремизм, когда у нас ксенофобия, российские выступления, за которые никто не осуждается, призывы к миру считать экстремистскими. И на этом основании закрывается организация. Вот поскольку сам источник, так сказать, мотивация закрытия была вот такого рода, я считаю, что и само закрытие этой организации, которая ничего не делает плохого и, наоборот, приносит большую пользу для смягчения взаимоотношений двух народов, я считаю, что это недопустимо.
Ранее в защиту общества российско-чеченской дружбы выступил лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель. В своем письме Владимиру Путину Визель выразил обеспокоенность ростом авторитарных тенденций в России в связи с возможной ликвидацией общества российско-чеченской дружбы, убийством Анны Политковской и ухудшающейся ситуацией в Чечне. Впрочем, формально вопрос о ликвидации ОРЧД будет решать Верховный суд. В своем заявлении правозащитники подчеркнули, решение Верховного суда определит не только судьбу этой конкретной организации, но и окажет существенное влияние на перспективы развития гражданского общества в России и соблюдение основных прав и свобод в нашей стране. Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Андрей Некрасов рассказывает о своем новом фильме «Мой друг Саша. Очень российское убийство». Названы лауреаты российской независимой премии «Триумф». В Москве началась реформа системы оплаты городских телефонов. Об этом во второй части нашей программы. Сегодня В 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Тема программы – поиски правды из-за тюремной решетки. В чем факты и где домыслы в тех обвинениях, которые письменно предъявил Центробанку заключенный Алексей Френкин. Эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться на машине в грузинскую столицу, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Во Владивостоке взяты под стражу двое подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко, ведущего хабаровского телеканала «Губерния». По данным следствия, 20 января несколько человек напали на журналиста, когда он выходил из ночного клуба. От полученных травм Боровко скончался на месте. В Стамбуле сегодня проходят похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. В городе приняты усиленные меры безопасности, ожидается присутствие на траурной церемонии тысяч людей. В Курчелойском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер, четверо ранены, по предварительным данным убит один боевик. Столкновение произошло неподалеку от заброшенной фермы в районе поселка Майер-Турб. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать группу вооруженных людей. Вокруг Бейрута участники протестов блокировали все дороги. Нельзя добраться до международного аэропорта. Оппозиция, требующая отставки правительства Ливана, призвала к всеобщей забастовке. Протесты организованы группировкой «Хизбаллах», которая добивается проведения внеочередных выборов в парламент. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. Это самый кровавый день в стране с начала года. В интернете распространено заявление одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Завахири, в котором высмеиваются планы США направить в Ирак дополнительные войска. Президент США Джордж Буш выступает сегодня с ежегодным обращением к нации. Ожидается, что, в частности, он будет отстаивать новую стратегию по Ираку. В США стратегия Буша встретила жесткое сопротивление. Президент намерен также высказаться по проблеме глобального потепления. В городе Газа вечером в понедельник произошел мощный взрыв в местном офисе телекомпании «Аль-Арабия». Пострадавших нет.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Мы возвращаемся к главной теме нашей программы, к расследованию убийства Александра Литвиненко. В понедельник вечером по одному из телеканалов BBC был показан английский документальный фильм из серии «Панорама. Как отравить шпиона». Это журналистское расследование дела об убийстве Литвиненко. В тот же вечер BBC показала и новый фильм Андрея Некрасова об Александре Литвиненко «Мой друг Саша. Очень российское убийство». Некрасов был близким другом Литвиненко и до последних дней находился рядом с ним. О своем фильме корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру рассказывает режиссер Андрей Некрасов.
Мне кажется, он, безусловно, находится в контексте расследования, потому что нам сказали, что где-то в середине месяца будут заявления от Скотланд-Ярда в середине января. Но они не имели места. Я знаю от Скотланд-Ярда, что они очень хотят еще раз поехать в Москву, поэтому несколько затягивается и откладывается сонные откровения. Но процесс идет объективно. Работает полиция, работает общественность. Я знаю, что в английском обществе очень сильное давление на правительство и полицию высказаться по этому вопросу. Как и на телевидении есть давление. Например, я просил BBC, ну, по крайней мере, 6 недель монтажа. Это нормально. Мне были даны 3 недели на все про все. По следующей причине, что обществу нужен ответ. Если не имена преступников, то честное, открытое обсуждение. Ведь журналисты, киношники, мы тоже что-то можем. Мы, например, можем показать Сашу как человека, показать его жизнь, посмотреть ему в глаза, буквально, крупным планом, что я делаю. Потому что, посмотрев ему в глаза на экране телевизора, человек, может быть, сможет дать ответ. А мог, например, он кого-то шантажировать. Вот эти знаменитые заявления о том, что он собирался шантажировать кого-то, они могут быть субъективными, понимаете? Вот я, например, задавал вопрос на пресс-конференции человеку, который утверждал, а вот как по-русски это звучало, что значит шантажировать? Человек замялся. Вот мог Саша шантажировать? Или он мог собирать информацию и говорить, что этих людей надо наказывать? Наказывать, не обязательно шантажировать. В обсуждении таких вещей и ответ на такие вопросы мы тоже можем давать. Посмотрите, мог это человек шантажировать или нет? Честного человека нет, страстного человека. Может быть, он мог что-то преувеличивать, он мог быть одержимым чем-то, но, скорее всего, он не мог планировать преступление. шантажа, прессинга. Я в своем фильме концентрируюсь на его личности, на его прошлом, на его идеях, на том, честный ли он человек, или, как многие говорят в России, просто негодяй и предатель.
Фильм Андрея Некрасова начинается вот этим фрагментом записи голоса Александра Литвиненко.
Я прошу вас. Если, значит, что-то случится не только с нами тремя, а со всеми восьми сотрудниками, которые это подполковник Скрябин, Круглов, Ермолов, Бавдей, или Шибалин и Латышонок, с ними, с ихними детьми или с ихними женами что-то случится, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и, возможно, по ним, кстати, никто еще не работал, и, возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Фильм об Александре Литвиненко «Мой друг Саша» – очень российское убийство. Большинство россиян, 60%, не верят в то, что британской полиции удастся выяснить причины смерти Александра Литвиненко. При этом почти две трети граждан России уверены, что это дело не приведет к ухудшению отношений между Россией и Западом. И только каждый десятый придерживается противоположной точки зрения. Таковы данные опроса, проведенного на днях Всероссийским центром изучения общественного мнения. Исследование показало, что более трети россиян видят в деле Литвиненко политическую провокацию, направленную против российского руководства. На втором месте версия о том, что гибель Литвиненко вообще не связана с политикой, а носит сугубо криминальный характер. И только 10% опрошенных полагают, что Литвиненко стал жертвой российских спецслужб. Эксперты считают, что версия о заговоре внешних и внутренних врагов России столь популярна благодаря в первую очередь усилиям российских средств массовой информации. Чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Вот как на этот вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечали жители Петербурга.
Ничем. Замнут дело. Может быть, не в интересах многих докопаться до истины.
Литвиненко? Да ничем. Конечно, все будет покрытым браком.
Не знаю, я далека от политики.
Замнут все, как обычно. Потому что страна такая.
Ой, понятия не имею. Знаете, я как-то над этим никогда не задумывалась.
Без понятия. Ну, замнут, я думаю, как обычно. Ну, решают не законы у нас, как бы, да, такие жизненные уже правила, которые давно уже сформировались. И, как бы, собственно, что притворяться и делать вид, что у нас как бы, решается все так, как написано где-то.
Я думаю, ничем не кончится, как всегда. Хотя там британские службы задействованы, поэтому, конечно, не так просто будет скрыть. По крайней мере, британский Скотланд-Ярд, я думаю, найдет. А будет ли это известно нам, это уже другой вопрос. Наверное, вот для нас будет какая-то официальная версия.
Не скажу. Ну, искать-то будут, а вопрос другой. А кому это выгодно и кому это нужно?
Я думаю, ничем. Как про Листьева ничем, так и здесь ничем.
Ничего не могу сказать, не в курсе вообще. Как бы читаю новости, но поэтому ничего не знаю.
Знаете, я не знаю про это вообще.
Я думаю, что лучше не суваться в это дело. Во-первых, ну, думаю, что, конечно, ничего не найдут. А во-вторых, я думаю, что, в принципе, это сами просто подстава какая-то очередная. Какие-то свои дела решали. Да, скорее всего, ничего не найдут, конечно, но... А может, уже все нашли, просто скажут потом лет через 10.
Я думаю, что ничем, поскольку у нас все заканчивается ничем. Это обсуждение, к сожалению, не носит общественный характер. Это какое-то кулуарное обсуждение, которое, как правило, не позволяет аудитории познать все то, что там происходит. Как в старые времена говорили, в сберкассе тайна, вклады обеспечены. Знали все, кроме вкладчика.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Расмус Бьорк из Института Нильса Бора в Копенгагене считает, что инопланетные цивилизации не могли нас обнаружить, так как для этого требуется слишком много времени. В 1950 году Нобелевский лауреат Энрико Ферми, слушая доводы коллег о том, что наша галактика изобилует жизнью, заметил: «Ну и где они в таком случае?» Теперь Бьорк предложил свой ответ на вопрос Ферми. Они могли не успеть нас найти. По его расчетам, чтобы обследовать планетные системы, только 4% звезд нашей галактики требуется около 10 миллиардов лет. И о достижениях в сфере высоких технологий. Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Несмотря на серьезные препятствия со стороны Ассоциации правообладателей, компания Google планирует отсканировать и включить в свое поисковое пространство 30 миллионов книг. Проект называется Google Book Search – поиск по книгам. И в его рамках уже отсканировано около миллиона книг из собраний Гарварда, Оксфорда, Стэнфорда, Мичиганского университета и публичной библиотеки Нью-Йорка. О мегапроекте поиска по книгам Google Book Search говорит Александр Костинский.
Компания Google считает, что до сих пор в интернете не представлен важнейший массив знаний, сосредоточенный в книгах. Поэтому, несмотря на судебные разбирательства с коллективными собственниками авторского права, Google упорно продолжает проект. Поиск по книгам действует уже сейчас. После поискового запроса выдается только небольшой фрагмент с каждой страницы, где встречаются запрашиваемые слова. При этом предлагается купить книгу. Доступны и полные тексты, но только тех книг, которые стали общественным достоянием по истечении срока действия имущественных прав. Специалисты еще 10 лет назад предупреждали, что библиотеки, не выложившие свои произведения в интернет, превратятся в архивы. Их предсказания сбываются очень быстро.
Новости коротко. Немецкие производители бытовой электроники просят руководство страны снизить размер налога на высокотехнологичную электронику. В Федеративной Республике Германия с каждого компьютера, принтера, сканера взимается налог, который отчисляется коллективным обладателем авторских прав. Из-за этого немцы покупают компьютерную технику за границей, где такого налога нет. Компания Apple, производитель компьютеров Macintosh и плееров iPod, обнародовала итоги последнего квартала. Компания получила рекордный за свою историю доход – 7 миллиардов долларов. Чистая квартальная прибыль достигла 1 миллиарда долларов. Большую часть прибыли дали популярные MP3-плееры iPod. Их производство увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 20 миллионов в квартал. В интернете новая эпидемия компьютерного вируса, названного Stormworm. Червь распространяется по электронной почте в виде новости о гибели 230 человек во время последнего урагана в Европе. Пользователям предлагается открыть вложенный файл, который устанавливает на компьютер троянскую программу. Она позволяет злоумышленникам управлять компьютером.
22 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в 15 раз награждали лауреатов Российской независимой премии «Триумф» в области литературы и искусства. А сегодня концертом одного из обладателей премии Юрия Шевчука откроется фестиваль искусств премии «Триумф», рассказывает Марина Тимашева.
Торжественному награждению соответствует определенный ритуал. На сцене рассаживаются члены жюри премии. Координатор Зоя Богуславская объявляет имена лауреатов сперва молодежной премии. В этом году их 18 человек. И получат они не обычные 2500 долларов, а 5. На церемонию не удалось приехать грузинскому драматургу Лаше Бугадзе. Визу-то не дают. Месяц назад он же стал обладателем премии «Действующие лица», которая дается драматургам. Он прислал в оргкомитет премии письмо, который подписал «Ваш неконвертируемый Лаша», тоже потому, что не смог приехать. Теперь он дважды неконвертируемый. Больше проблем ни у кого не было, и все лауреаты главного триумфа в Москву приехали. Алла Демидова и Алексей Козлов словословили Софию Губайдулину, Василий Аксенов и Михаил Жванецкий Юрия Шевчука, Ирина Антонова и Инна Чурикова Эльдара Рязанова, Андрей Вознесенский, Вадим Абдрашитов, Богдана Ступку. К выдающемуся украинскому актеру я обращаюсь с вопросом.
Что вы знали о премии «Триумф» до того, как стали ее лауреатом?
Почти ничего.
Довольны ли вы, что вы стали?
Доволен, потому что это так внезапно, неожиданно, как Утесов поет. «Триумф нечаянно нагрянет, если ты его не ждешь».
Какое-то ваше участие в фестивале премии «Триумф» запланировано или нет?
Они планировали с Кирой Муратовой показать ее последний фильм «Два в одном». Этот фильм едет на Берлинский кинофестиваль с Ренатой Литвиновой, у нас там «Лямур».
Юрий Шевчук – второй после Бориса Гребенщикова рок-музыкант, удостоенный премии «Триумф». И он считает, что это его первая награда, но ошибается. Впервые он стал лауреатом премии «Золотой камертон» аж в 1982 году.
Концерт в Центральном доме литераторов. Какой состав? Какова программа?
Понятия не имею. Ну, что-нибудь придумаем. Там же придут люди такие уже взрослые. Там, может быть, поспокойнее будет.
Какая это премия вообще в твоей жизни?
Премия? Первая?
Нет, была овация.
Овация, что это? Кошмар просто. Вообще, любая премия для меня это такое моральное испытание, серьезное. Потому что если тебе премию дают, то, наверное, люди предполагают, как ты к этому относишься, наверное. К этой премии отношусь сложно. потому что, с одной стороны, воспринимаю как поддержку старших товарищей по цеху, а с другой стороны, деньги Березовского, которые я принять не могу. Поэтому все деньги пойдут больным детям.
Все, получившие награду, в ответных речах говорили, что она принадлежит не им одним. София Губайдуллина благодарила тех, кто способен воспринимать ее музыку. Эльдар Рязанов — съемочные группы, с которыми работал. Богдан Ступка — театр имени Ивана Франка. Юрий Шевчук сказал, что это премия всем честным музыкантам. Сегодня концертом Юрия Шевчука в Центральном доме литераторов откроется традиционный фестиваль «Триумф». Он продлится до 17 февраля, и в его программе вечера лауреатов не только нынешнего, но и прошлых лет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Курчалойском районе Чечни в перестрелке погиб милиционер. Четверо ранены. Во Владивостоке взяты под стражу двое подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко. В Стамбуле сегодня проходят похороны турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. В этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Вас ждет подробный рассказ о новой системе оплаты городских телефонов в Москве. Сколько и за что будут платить москвичи. Но прежде коротко о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Обустройство судей Конституционного суда в Петербурге сталкивается с очередным скандалом. Для строительства социально-бытового комплекса, где будут размещены судьи, уже были выселены детский сад, детский дом и уничтожен грибной клуб «Энергия». Теперь строительная компания «Раритет» собирается приступить к сносу здания общежития фабрики «Красное знамя». Сейчас оно является единственным домом для 28 семей, которые государство отказывается расселять. Москва. Жители Таганки вновь собирают подписи в защиту одного из старейших парков Москвы, детского парка имени Примякова. На его месте планируется построить современный бассейн, несмотря на то, что территория парка является памятником истории и культуры, где законодательно запрещено любое строительство. Два года назад жителям Таганки удалось в суде доказать культурно-исторический статус парка, но Мосгорсуд отменил решение районного суда. Петербург. Создан профсоюз для решения проблем нелегальных иммигрантов. Сейчас в нем насчитывается около 100 человек. Как заявил председатель профсоюза Владимир Красавкин, организация возникла потому, что Федеральная миграционная служба и представители диаспор не справляются с потоком людей, желающих работать в Петербурге и Ленинградской области. Москва. Автотранспортный союз Московской области обвиняет областное министерство транспорта в нарушении федерального законодательства. В письме, которое подписали представители 52 коммерческих перевозчиков, утверждается, что в декабре прошлого года ведомство ввело новую систему конкурсного распределения маршрутов автобусов и маршрутных такси, которая лоббирует интересы Мострансавто. Министерство транспорта Московской области считает эти обвинения необоснованными и заявило, что все документы, на основании которых проводился конкурс, соответствуют законодательству России и Московской области. Петербург. Объявлен прием научных работ студентов и аспирантов на 8-й ежегодный конкурс «Галатея», организуемый фондом Галины Старовойтовой. В этом году конкурс посвящен проблемам толерантности и интолерантности в современном российском обществе, сообщила президент фонда Ольга Старовойтова.
Нынешний конкурс посвящен ксенофобии. Мы хотим, чтобы молодые люди не просто думали об этих проблемах. К сожалению, они становятся все более актуальными. Но и искали какой-то выход, искали причины, искали истоки. Мы предлагаем в их студенческих и аспирантских работах описать, каково влияние средств массовой информации, например, на ксенофобские настроения, какова роль государства в том или ином состоянии уровня толерантности в нашем обществе.
Работы на конкурс принимаются до 15 апреля, а итоги будут подведены в середине мая. Москва. Руководство метрополитена объявило о завершении очередного этапа создания системы антитеррористической безопасности. В ближайшее время государственная комиссия должна принять комплексы видеонаблюдения, линии передачи данных и центр обработки информации, поступающей в ОВД на метрополитене. Вагоны поездов, курсирующие на кольцевой линии, также оснащены системами видеонаблюдения.
В Москве начинает действовать новая система оплаты за пользование стационарным телефоном. На выбор предлагаются три тарифа, напоминающие плату за мобильную связь. Определиться с тем, как именно стоит оплачивать свои разговоры, москвичи смогут, получив квитанции за этот месяц. О новых тарифных планах корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказала начальник управления по информации МГТС Екатерина Хаустова.
Три тарифных плана, которые должны быть предложены всем абонентам местных сетей. Повременный, когда каждая минутка учитывается, комбинированный, предполагающий некий лимит, и безлимитный. 1 февраля они должны вступить в действие. Размеры трех тарифных планов следующие. Повременный тарифный план. Он включает в себя 125 рублей оплаты линии, и с первой минуты идет уже тарификация, каждая минута стоит 28 копеек. Комбинированный тарифный план. Он включает в себя 370 минут местных соединений. Оплата его те же 125 рублей за линию плюс 104 рубля, собственно, оплата тарифа. И когда лимит будет исчерпан, то есть с 371 минуты, каждая последующая минута будет стоить 23 копейки. Последний тарифный план безлимитный, аналогичен вот абонентской системе оплаты, которая существует на сегодня для абонентов МГТС. И составляет он 380 рублей. Все местные звонки в эту сумму входят. Стоит оговорить, специально, что сюда не входят внутризоновые звонки, которые были в прошлом году как принцип CPP введены, то есть принцип платит звонящий. Когда все звонки с фиксированной сети на мобильные федеральные стали платными, это речь идет о внутризоновых звонках, к местным соединениям они не имеют отношения. Наши абоненты уже сегодня имеют возможность выбирать, но МГТС, учитывая большое количество абонентов, более 3,5 миллионов, предложила следующую схему. Вместе со счетом за январь к нашим абонентам поступит уведомление, в котором четко расписан алгоритм действий по выбору тарифного плана и вместе с тем приведена разговорная активность. На основании данных о том, как вы разговаривали во втором полугодии прошлого года, вы уже можете сделать наиболее верный, рационально выбор. А в самом счете на услуги МГТС будет содержаться табличка из трех колонок. Надо будет расписаться напротив того тарифного плана, который вы выбрали, и оплатить этот счет в одном из отделений Сбербанка. Соответственно, мы сразу получаем информацию о вашем выборе, и уже со следующего месяца наши услуги для абонентов будут тарифицироваться в соответствии с его выбором.
Скажите, в таком случае дороже все-таки будет стоимость звонков или дешевле?
МГТС простраивала несколько моделей, по которым можно было бы судить, во что это выльется для абонента. В целом сказать сложно. Все зависит от того, какой тарифный план выберут, и с первого же раза выберут то, что действительно подходит. Если, как говорят наши аналитики, абоненты выберут тот тарифный план, который реально будет соответствовать их разговорной активности, то примерно половина будет платить, по-моему, меньше, половина чуть больше. Многие выберут не только исходя из рациональных соображений, а из соображений там, комфортности, допустим.
Будут ли отключать телефоны, если человек, к примеру, не выбрал никакой тарифный план? Вот ему пришло это уведомление.
Нет, конечно, зачем же так?
Какие-то санкции вообще будут?
Нет, такого рода репрессивных санкций, конечно, не будет. А абоненты, которые не выбрали тарифный план, по умолчанию останутся на той же системе оплаты, на которой они пребывают сейчас. Абонентская система оплаты предполагает безлимитный трафик. То есть они все будут платить, получат счет в следующем месяце на 380 рублей. Они будут иметь возможность бесплатно поменять этот тарифный план потом один раз.
Будут ли вообще в компании какие-то изменения происходить, как-то конкурировать с мобильной связью?
По поводу изменений в компании, безусловно, но безотносительно конкуренции с мобильной связью, безусловно, огромная работа была проведена для того, чтобы обеспечить технически вот это введение и кадрами обеспечить. Хотелось бы подчеркнуть, что работает горячая линия, понимая, что, безусловно, всем абонентам захочется что-нибудь спросить. По поводу конкуренции с мобильными операторами, на самом деле разговор о конкуренции идет уже давно и, наверное, напрямую не связан вот с переходом на три тарифных плана. Пока нет тенденции, чтобы абоненты мобильных операторов отказывались от фиксированного телефона. Как правило, это спокойно соседствует у любого абонента. Сейчас вот, наверное, абонент получается такой комбинированный, у которого есть мобильный телефон, у которого есть фиксированная связь. Безусловно, изменяется трафик, но по большому счету пока в этой конкуренции, мне кажется, о выдавливании местных сетей говорить не приходится.
О нововведениях МГТС корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказала начальник управления по информации этой организации Екатерина Хаустова. И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах. Наша афиша.
Театры. В школе современной пьесы «Город», поставленный режиссером Иосифом Райхельгаузом по одноименной пьесе популярного российского писателя Евгения Гришковца. Главный герой еще до начала спектакля стоит на сцене, прислонившись к строительной стремянке, и о чем-то разговаривает по мобильному телефону. На сцену транслируется настоящий шум, звучащий в это время за стенами театра на улице. Это рассказ о жизни простого человека с такими же вечными проблемами, как у всех, но про то, что каждый несчастлив по-своему. На сцене Малого театра «Горе от ума» по знаменитой пьесе Грибоедова. Постановка в исполнении талантливого Сергея Женовача необычна уже тем, что в ней вообще нет никаких намеков на современность. Актеры следуют каноническому тексту, декорации исторически безупречны. Но спектакль не становится менее живым. Главным героем пьесы становится Фамусов в исполнении Юрия Соломина. Не ретроград и консерватор, а простой человек, защищающий свой дом и семейное счастье, хотя и слегка Велас. Концерты. В клубе «Икра» сегодня выступит бывший лидер британской группы «Тиндерстикс» Стюарт Эштон Стейплс. Английская и американская музыкальная критика называет его одним из самых выдающихся авторов песен конца века на британской музыкальной сцене. Группа «Тиндерстикс» сформировалась на базе популярной команды из британского Ноттингема, чье название переводится на русский язык как «Асфальтовые ленты». Музыканты исполняли меланхолические баллады в духе Ника Кейва и Леонарда Коэна. Несколько лет назад было объявлено о распаде оригинального состава группы, однако ее название по-прежнему фигурирует в афишах Стюарта Стейплза. Выставки. В московском зоопарке продолжается необычная выставка, автор которой создатель первого в России парка топиарного искусства. Это фигуры животных и популярных мультперсонажей высотой от 4 до 6 метров. Вплоть до конца марта каждый месяц на территории парка будут появляться новые скульптуры. Все они сделаны из сухих веток ячменя, акации и других растений. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина выставка «Маски. От мифа к карнавалу». Подробнее о ней автор передачи «Радио Свобода. Выставочный зал» Лиля Пальвелева.
В подготовке выставки, помимо Музея изобразительных искусств имени Пушкина, приняли участие еще 17 ведущих музеев России. Проект, на мой взгляд, получился неровный. Наряду с совершенно уникальными экспонатами, вроде древних хакасских погребальных масок, встречаются почти случайные вещи. Глядя на некоторые, датируемые веком 20-м, подозреваешь, что это простые туристические сувениры, ни в реальных маскарадах, ни в подлинных обрядах никогда не использовавшиеся. И все-таки сходить на выставку стоит. Неискушенный человек изумится многообразию и пестроте масок всех времен и народов.
Кино. Всего в 3 московских кинотеатрах, 5 звездах, в Бахрушинском переулке и на Новокузнецкой, а также в киноцентре можно посмотреть фильм «Париж, я тебя люблю». Это сборник новелл 12 известных режиссеров о французской столице. В проекте поучаствовали такие признанные мастера, как Гас Ван Сент, Том Тыквер, Джоэл Коэн, Оливер Шмидц и другие.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Встретимся вновь в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Время политики». В ней принимают участие лидер Союза правых сил Никита Белых и лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. Удачного дня!
I'm a governor.
Я губернатор. Губернаторов нередко избирают президентами.
В черноморском городе Самсун был задержан предполагаемый убийца Гранта Динка.
Партнерству и взаимодействию, сотрудничеству – да, паразитированию – нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На весенней сессии азербайджанского парламента будет поднят вопрос о пересмотре договора между Россией и Азербайджаном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15280.